Итак, друзья, сегодня 28 апреля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас выездной семинар Международного открытого йога-университета. Тема семинара – динамическая медитация с партнером или крия-йога с партнером. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Я не помню, какая это у нас часть уже семинара по счету.
Пятая?
Пусть будет пятая. Да, второй день, первая часть. Правильно. Вот это вот лучшая стратегия, энумерация. Значит, друзья, начнем мы сегодняшнюю, нашу теоретическую часть. В первую очередь я хотел бы выслушать вопросы, может быть, какие-то накопились. Иногда бывает, через некоторое время есть некое новое осмысление. Вы не стесняйтесь их задавать, потому что дело это новое, и, скорее всего, то, что вы сейчас будете спрашивать, будут спрашивать потом все. Лучше сразу ответить, чем потом 50 тысяч раз повторять. Итак, есть ли какие-нибудь моменты, требующие в разъяснении, теории или практики? Да.
В чем разница динамической медитации и йога с партнером?
В чем разница между, крия-йога с партнером и хатха-йога с партнером? Ну, по сути дела, смотрите, друзья, если уж так визуально смотреть, хатха-йога с партнером – это статика. То есть ты сделал какую-то позу, точнее ты там долго-долго-долго, другого на себя взваливал там как-нибудь, и потом замер. Значит, и позы эти зачастую очень сложные. За редким исключением они все сложные. Поэтому больше хатха-йога с партнером напоминает акробатику спортивную в цирке. А крия-йога с партнером, там достаточно простые упражнения, и они динамичные. И акцент, как и вообще в крия-йоге, смещается с физического тела во внутренний мир. В то же самое время, как в хатха-йога с партнером, я, честно говоря, там не помню, чтобы такая теория какая-то была, присутствовала. Вот. С точки зрения чисто визуальной, снаружи динамика и статика. С точки зрения внутреннего наполнения, это, конечно, две большие разницы, друзья. Потому что при выполнении крия-йога с партнером вы должны выпасть в некое такое трансовое состояние. Вы должны забыть о себе, забыть о партнере, забыть о вселенной. Вообще, обо всем на свете забыть. Вам ничего не должно мешать. То есть в этом как бы цель, чтобы, знаете, как получилось, что тела заняты чем-то своим, мысли чем-то своим, эмоции чем-то своим, а вы как бы взираете на все это с позиции своего высшего я и смотрите: о, мои тела крутятся, мои мысли вертятся, мои эмоции приходят и уходят, а я за всем этим наблюдаю. То есть вот это очень важный момент. К сожалению, мы так сделаны, что нам надо двигаться. Наши тела, заточены под движение. Мы же с вами не деревья, которые постоянно стоят на месте. И поэтому, если не будет составляющей движения, какие-то наши, рецепторы там, или какие-то там шаблоны поведения, или какие-то отпечатки на уровне там причинных тел, они не всплывают. Соответственно, тяжело очистить их от наслоений предыдущего опыта, в первую очередь негативного. Вот. Еще раз, чисто внешне, собственно, мало отличий. Но вы помните, йога-то вот в чем и беда йоги. Вот сейчас мне тут прислали приглашение. Не хотим ли мы поучаствовать в соревнованиях по йоге? Вот, да, я, если честно, призадумался. Интересно, а что же там сравнивать надо, да? Ну что йога это система, ну как бы самопознание, это система, когда ты делаешь что-то гармонично. Причем оценить гармонию можешь только ты сам. Никакое самое представительное жюри снаружи никогда не поймет, делаешь ты позу гармонично или нет. Вот, поэтому внешний фактор, он в йоге не столь важен, сколь важна внутренняя вещь. Я еще раз напоминаю вам эту теоретическую базу, что нужно тройное лекарство для того, чтобы изменить себя и мир к лучшему. Это ичха, крия, джнана – воля, знание, действие. Если не будет волеизъявления что-либо получить от упражнения, если не будет знания процессов происходящих и действия, и все это не будет в одном флаконе, то эффект не столь сильный. Так, еще вопросы?
Можно еще вопрос?
Да, пожалуйста.
А возможно ли...
В каком смысле приблизить?
Ну, например, визуализировать партнера, которого...
А, да, вообще не вопрос, не проблема. Даже очень, да, 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 абсолютно, да, можно, можно. Так, еще вопросы, да.
Вот, по поводу медитации у меня вопрос. Мы вначале концентрировались о том, что приглашаем абсолют в партнера, сливается и так далее. И эту медитацию надо внутри себя повторять каждый раз, когда идет смена партнера?
Нет, 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 зачем же, друзья, вы один раз всего лишь сделали медитацию, а все остальное это какая-то декорация. Грубо говоря, все остальные партнеры это одежка, которую на себя надевает абсолют, да, вот если так рассматривать, потому что есть только вы и он. То есть вот это вот важная, друзья, другая составляющая часть этой динамической медитации, то есть это так называемый выход на уровень закона 2, то есть 1-1. То есть когда есть только вы и абсолют, и больше никого нет. То есть и все многообразие каких-то сложных взаимоотношений в вашей жизни вдруг упрощается, резко упрощается до такой ситуации. Есть я, и есть вся Вселенная, и больше никого нет. То есть не знаете, как обычно мы... Вот есть один человек, у него какие-то одни там, мнения, желания, пожелания, там, другой, третий, пятый. Ну, то есть, как бы, не множество разных противоречивых сил, каждой которой надо подстраиваться. А вы все это взяли, собрали в единое, упростили, да, и получили единое целое. И с ним начинаете общаться. Это сказочно, друзья, облегчает задачу, сказочно, потому что, ну, знаете, кто из вас был руководителем на каком-нибудь большом или среднем или мелком даже предприятии, в особенности, если там куча творческих специалистов, их вместе за один стол не посадишь. Знаете, как эта поговорка была про геологов, на два геолога три мнения, вот. И вот здесь та же самая ситуация, то есть и волей-неволей у нас в голове идет раздрай. Как сделать так, чтобы и тот был доволен, и этот был доволен, и пятый доволен, и десятый доволен. Это безумная задача их всех вместе свести. Точно так же и в нашем восприятии мира. И поэтому, когда мы все это сводим, все многообразие, вот это вот, все это мельтешение Вселенной непонятное, которое не поймешь, как оно вообще сделано, мы сводим к всего лишь чему-то единому, в голове все упрощается, и в голове остается одна направленность. Не остается места для паразитических мыслей, течений, каких-то других поползновений. Вот. Так, далее вопросы еще есть? Да, прошу. Нет, я что-то не помню, что там сказано было, что мы должны либо действовать, либо наблюдать. Там в теории объяснялось что следующая вещь, что как бы в одном из воззрений, друзья, как действует прана. Вообще откуда она берется и как вообще понять этот импульс праны. Так вот, давалось такое объяснение. У вас у всех есть ваше высшее я. Вот вы сейчас здесь сидите в своих телах в этом зале. в хорошеньком зале, в хорошеньких телах. А ваше высшее «я» непонятно где. Оно как бы вне пространства времени, оно в каких-то очень, если угодно, высоких духовных сферах. Но в то же самое время ваше тело соединено с вашим «я». И возникает вопрос, а чем соединено? Где та ниточка, которая может соединить наш материальный мир, даже грубо материальный мир, с запредельно идеальным миром нашего высшего «я»? И вот в объяснении дается, что эта ниточка или эта соединялка – это некая ассоциативная связь, по которой течет прана от нашего высшего «я» к нашим телам. Значит, возникает вопрос, а, собственно говоря, что там течет? Ну, представьте, если бы прана была вода. Так, друзья, что там? Я что-то не могу понять. Давайте куда-нибудь, а? Если бы прана была вода, и от нашего высшего «я» постоянно текла прана, а мы такой, как резиновый шарик, который наполняется водой, то с течением жизни мы бы раздувались. В то же самое время мы не видим субстанции праны. Точнее, не то, чтобы даже мы не видим. Друзья, я все-таки пришел из науки, из достаточно серьезной академической науки еще Советского Союза. И там не знают никакой праны. Никакой биоэнергии они не знают. И когда начинаешь им про что-то там, про какую-то биолокацию, аурокамеры рассказывать, про порчу из глаза, они делают квадратные глаза, говорят, мужик, ты что, бредишь? Ты о чем говоришь? Есть прибор. Ты можешь чем-то это зафиксировать или понять? Ну, отловить это все. И на сегодняшний день нет таких приборов. Во всяком случае, они неизвестны широкой научной публике. А все заявления о том, что где-то там какие-то самородки, что-то там придумали, какие-то там... Ну, это ни о чем, друзья. Это на протяжении тысячелетий было. Кто-то там открывал философский камень, эликсир бессмертия. Кругом все бессмертные, только никого не видно, да? Прячутся сильно. Чтобы не поймали. Так вот, в йоге давным-давно даны, хотя бы в первом приближении, объяснения, как это происходит, что связь есть, а перетока чего-то нет. Потому что если сводить прану к потоку энергии, то действительно от нашего высшего «я» бы притекала энергия, и мы могли бы ее как-то зафиксировать. Сознанием тяжелее. Так вот, дается очень интересное объяснение, оно трудно для осмысления, сразу вам говорю, я сам с трудом его понимаю, что, по сути дела, сознание – обратная сторона энергии, то есть, как бы, идет такая волна туда-сюда, когда идет сюда – это импульс энергии, когда идет туда – это импульс сознания, то есть, как бы, получается, что у нас нет переноса носителя, точнее, он какой-то очень странный, он… Носитель этот от грубого утончается и доходит до той степени тонкости, что ни один прибор не может его померить, так как у любого прибора есть так называемая погрешность. Это мы привыкли в математических терминах говорить, скажем, там, температура 20 градусов, да, или там, сила тока, там, напряжение в розетке 220 вольт. А в науке не знают точных параметров. В науке говорят, что вот есть прибор, он может померить до такой степени точности. А что там внутри уже, вот меньше там, обычно пишут плюс-минус столько-то и столько-то, там скажем, 10 единиц плюс-минус 1. Или раньше, я помню, на этих самых писали, где-то на коробочках продавали семена для огорода, писали там семян. Там какой-то там 150 штук, они такие малюськи-малюськи, плюс-минус 2. То есть либо больше, либо меньше, точно никто не знает. Так вот, вот в эту погрешность, по всей видимости, и скрыт этот импульс. Импульс вот этой первопраны. И его нельзя зафиксировать. Но в то же самое время мы, друзья, с вами живы. Потом с нами что-то случается, мы умираем. Пока мы живы, мы фактор силы. Мы умираем, все, мы разложившийся труп. Что соединяет? И вот как раз вот эта вот эта сложная аксиоматика состыковки сознания и энергии. И там получается еще следующая вещь, также очень чрезвычайно интересная, что так как у нас идет то прием, то передача, то аналогия получается, знаете, как квантовой механики с известным принципом Гейзенберга о том, что невозможно одновременно померить, скажем, координату и скорость частицы. Потому что самим измерением вы уже влияете на что-то. И вот получается и здесь такая вещь, что мы, по сути дела, как бы наблюдая за процессом, оказываем на него влияние. То есть, знаете, мне вот, если честно, я же просто физику изучал в свое время достаточно неплохо. Там был одним из лучших, можно сказать, в свое время. Да? И меня вот просто поразила параллель в объяснении вот этих тонких йоговских процессов, да, устройства жизни, с тем, что нам на переднем крае, ну, в общем-то, дает современная наука. То есть, по сути дела, одно и, ну, концепция одна и та же. Вот. Поэтому в йоге визуализации, вероятно, имелось в виду именно это. А в то же, что с точки зрения наших вот этих вот обычных упражнений, это как бы уже практическое применение более тонкой этой аксиоматики, связанной с йога-визуализацией. По сути дела, визуализируя своего партнера с какими-то качествами, мы заставляем его проявлять эти качества. Вот вы со своим мужем будете или со своей женой заниматься парной крия-йогой, будете визуализировать его богом или богиней. И вот в некоторых трактатах сказано, что ваш муж или жена будут склонны проявлять те качества, которые вы хотите в них видеть, так как вы, собственно, попросили абсолют проявиться. А абсолют может проявиться как угодно, в любых, как сказать, ну, в любых комбинациях. То есть, по сути дела, знаете, так получается, что как муж формирует жену, а жена формирует мужа. Мы неоднократно касались этой темы на других наших лекциях о том, что, по сути дела, внешний облик как мужчин, так и женщин формируется противоположным полом. То есть мужчина желает видеть какие-то черты лица там, или облик женщины, и женщина склонна себя, склонна такой становиться. И наоборот. Это очень сложные такие моменты в плане изменения мира. Ну а с другой стороны, это теоретическое обоснование того, что вы имеете в своем окружении только лишь то, что сделали сами. И если вам что-то не нравится, вы можете это поменять. Так, ну ладненько, это уж тяжелая такая теория, аксиоматичная. Есть еще какие-то вопросы? Да, прошу.
Я еще немного вот углубиться.
Углубиться во что?
Ну вот в аксиоматичную теорию по поводу праны. То есть получается так, что у нас сознание и энергия, они идут попеременно.
Слушайте, давайте мы оставим этот вопрос на другой семинар. Давайте мы более практичными вещами займемся. Потому что эти темы мы уже обсуждали и будем обсуждать, но они интересны трем человекам. А практические упражнения с партнером, это то, через что можно пропускать миллионы людей, и они будут получать пользу. Понимаете?
Снимаем вопрос.
Да. Все. У кого есть по... Именно, если теории, то только непосредственно крия-йоги. Вот то с партнером, медитации. Да, прошу.
Можно в этом же свете, так мы в крия-йоге действуем больше, погружаемся в действие, или все-таки отстраняемся и наблюдаем как бы со стороны?
Нет, в том-то и дело, что в крия-йоге у нас эти два процесса идут параллельно. Мы и действуем, и воспринимаем, мы и меняем Вселенную, и наблюдаем за этим изменением. То есть мы как бы, ну, знаете, жизнь, вот мы живем, вот если... Тогда на паузу нажмите, пожалуйста. Итак, друзья, давайте еще раз вспомним основные положения вот этой динамической медитации. И какие очень такие серьезные, какие-то фундаментальные законы, которые лежат в объяснении, почему этот вид йоги чрезвычайно перспективный, чрезвычайно сильный. Итак, действительно, с одной стороны, мы соединяем какие-то моторные, какие-то повторяющиеся движения. С другой стороны, мы под это подводим внутренние ощущения, размышления, восприятие. Кроме того, если мы делаем эту динамическую медитацию с партнером, и наши тела взаимодействуют друг с другом на физическом уровне, то наблюдается также другой очень таинственный и странный эффект. Заключается он вот в чем. Мы все с вами, друзья, существа социальные. Если бы у нас не было мамы и папы, мы никогда бы не родились в теле человека. Если бы наши мама и папа не жили в социуме, они бы также не смогли, на этот уровень выйти. То есть получается, что самой природой запрограммированы некоторые очень странные механизмы, заставляющие нас все-таки искать общение с социумом. Действительно, если бы этих механизмов не было, то вы бы не искали себе, скажем, будущего мужа или жену, соответственно, не рожали бы детей, и, соответственно, если бы вы не рожали детей, то ваш род бы остановился, и мы, как Homo sapiens, человек разумный, давно бы вымер, как динозавры. Но, тем не менее, из поколения в поколение мы с вами все-таки женимся, занимаемся любовью, и от этого рождаются дети. В йоге известен этот очень скрытый, серьезный механизм, который называется механизм защиты продолжения рода, и который говорит о том, что большое количество наших поступков, которые мы считаем спонтанными, неосознанными или такими фоновыми, на самом деле таковыми не являются, а являются всего лишь скрытой деятельностью этого механизма. Цель этого механизма только лишь одна, чтобы род людской не вымер. И у этого механизма есть много всяких других инструментов по тому, как вас стимулировать общаться друг с другом. И один из этих механизмов заключается в том, что все скрытые возможности вашего разума, вашей психики, скрыты, замкнуты на замок, вот так образно можно сказать. А ключи к этому замку находятся у людей вашего социума. То есть достаточно другим людям, другому человеку вас похвалить или как-то с вами, вам что-то сказать или просто как-то проявиться в отношении вас, как тем самым, как ключ к замку, они могут открывать внутренние скрытые резервы вашей психики, вашего разума и так далее и тому подобное. Поэтому, причем я обращаю внимание, не какие-то особые люди, а самые обычные люди. Не играет роли даже, скажем, их интеллектуальное или духовное развитие. Во всяком случае, если оно играет, то только лишь до определенной степени. То есть получается, что ключи к нашим сверхспособностям находятся в руках людей, нас окружающих. И сами мы добраться до скрытых механизмов управления своей психикой практически не можем. Точнее, можем, но только очень долгими, сильными, серьезными медитациями, которые там затягиваются на многие-многие иной раз годы. А вот когда мы делаем те или иные практики совместно, то простым присутствием другого человека эти процессы идут мгновенно и очень быстро. И вот та же самая ситуация получается в крия-йога с партнером. Сам факт, что есть партнер, уже влияет таким образом на внутренние наши структуры, что пробуждает их и заставляет действовать. Мобилизует какие-то части нашего разума и наших структур. И, строго говоря, за счет этого может усиливать все процессы. То есть, как бы, природа, ну, как бы, обрекла нас быть существами социальными. Наоборот, если же вы мизантроп, если же вы одиночка, то вы лишаете себя, соответственно, этого доступа. То есть, такого рода идет скрытый естественный отбор. Если от тебя нет пользы общему социуму, если ты нелюдим, то ты не склонен будешь оставлять потомство, и ты будешь угроза для социума. То есть ты будешь потреблять ресурсы социума, но не возвращать ему возможности выжить. И, конечно же, природа с этим борется. Это скрытые, еще раз говорю, механизмы неочевидные. Ну, вот, знаете, в качестве примера, иллюстрирующего примерно тот же самый механизм, я могу привести такой известный факт из биологии. Вот в каждом из вас порядка 50 триллионов клеток. Причем клетки эти вроде как бы часть вас, а вроде бы как бы отдельно взятые существа. Из вас можно взять ту или иную клетку, и она будет прекрасно какое-то время жить и без вас. И вот возникает вопрос, а как же идет процесс организации такого гигантского количества, в общем-то, индивидуальных живых существ? И в некоторых исследованиях приводятся такие очень интересные результаты. Оказывается, есть такая система сигналов, которую генерируют для отдельно взятой клетки ее окружение или те клетки, которые окружают эту клетку. И если эти клетки выдают один сигнал, ну, это в виде тех или иных химических, по всей видимости, веществ, я не помню там всю эту подробность, то этот сигнал звучит «умри», и клетка умирает. Наоборот, есть другие сигналы, которые дают такой импульс. Делись, и клетка делится. Бывают сложные случаи, когда часть сигнала идет на приказ «умри», а часть, ну, какая-то другой импульс. И тогда там возникают некие варианты поведения клеток. Так вот, как бы здесь та же самая ситуация, друзья. Мы с вами на самом деле, это нам только кажется, что мы самодостаточные люди. Но точно так же, если из социума пойдет некий импульс, направленный на то или иное стимулирование наших способностей или сверхспособностей, мы их начнем проявлять. Если наоборот, на как бы закрытие и сворачивание, мы также попадаем под это действие. То есть, поэтому это достаточно такое, как говорится, тайное знание. В свое время это знание относилось к так называемой, ну, области так называемой родовой йоги, где как раз и давались попытки объяснения о том, как возникают народы, страны, этносы. Почему одна группа людей объединяется, а другая нет. Почему одна группа людей демонстрирует такую устойчивость связи друг с другом, а другая распадается. То есть это, по всей видимости, наследие каких-то уж совершенно чрезвычайно фантастических знаний. То есть можно только догадываться о степени того, чем владели древние. Но уже с самых древних времен до нас дошли такие вполне конкретные рекомендации, что если хочешь усилить свою практику, практикуй с другими. Практикуй в том месте, где практикуют другие и так далее. Вероятно, каждый из вас сталкивался с этим эффектом, когда начинал заниматься йогой. Этот эффект заключается в том, что вот вы пришли в зал, и вокруг вас другие люди, есть преподаватель йоги, и вы с легкостью делаете упражнения, даже достаточно трудные, хатха-йоги. Но вот вы приходите домой и пытаетесь сделать то же самое. И вдруг замечаете, что дома очень тяжело делать те же самые упражнения. Очень тяжело как-то себя заставить. И атмосфера какая-то не та. И все на порядок тяжелее. Поэтому я помню, знаете, в качестве анекдота мне одни эти товарищи говорили: слушайте, я говорю, а зачем вы йогу преподаете? Люди один раз придут к вам на занятия, научатся делать упражнения и больше ходить не будут. Будут дома заниматься. Я ему: брат, да ты не знаешь тайных, что называется, механизмов работы социума. Что есть такой, как бы вам сказать, эффект присутствия других живых существ. И чем больше живых существ в том месте, где вы занимаетесь, или в том сообществе, которому вы принадлежите, тем с большей легкостью они открывают те сверхспособности, которые в вас заложены. И то естественное наслаждение жизнью, которое изначально в нас есть. И мы себя чувствуем и комфортнее, и процессы идут быстрее, веселее и радостнее. Именно поэтому, знаете, во все времена было самым большим наказанием это изгнание из социума. Так вот, смотрите, здесь какая вещь получается. Что когда вы делаете в одиночестве, скажем, те же динамические упражнения той же крия-йоги, или те же самые медитации, но в одиночестве, то, безусловно, вы получаете эффект. Но если вы делаете это с партнером, то еще раз, подобно тому, как рука руку моет, партнер сознательно или несознательно открывает в вас вот эти скрытые способности, скрытые механизмы. И все идет гораздо-гораздо более интереснее. Наконец, следующий момент. Вот вчера мы делали эти упражнения со сменой партнера. Ну, то есть, вы помните, да? То есть, один круг проворачивался в отношении другого. Конечно, с точки зрения такой вообще обычного подхода, можно было бы не менять партнеров. Но тогда не был бы столь сильный эффект от присутствия множества людей. Потому что вот эти скрытые, как вам сказать, силы открываются только лишь тогда, когда они точно знают, что есть другие члены социума. И если вы сделали одно упражнение с одним, второе упражнение с другим, третье с третьим и так далее, то у вас на подсознании вот этот сложнейший механизм, который ничему не верит, он о себе отмечает: о, да вы успешный член общества, вы не одиночка. Вокруг вас много друзей. Вы нужный, вас нуждаются другие. А ну-ка, давайте мы дадим вам сверхспособностей побольше, так как вы ценны для этого социума, общества. И поэтому вот этот небольшой эффект от смены, ну как казалось бы, ну какая разница, с одним партнером ты сделаешь эти упражнения или с разными? Действительно, разницы практически нет. Почему? Потому что в момент выполнения этих кри ты уже вообще не понимаешь, тебе другой, кто с кем ты, потому что тебе другой партнер нужен фактически как тренажер. Знаете, как этот у гимнастов есть же там всякие эти, что там у них есть? Снаряды, да. Вот точно так же и партнер. Потому что когда ты делаешь эти кри, когда ты делаешь их очень сильно, ты вообще, ты в своем внутреннем мире, и у тебя напряжены все мышцы, и тебе вообще ни до кого. Вот. Но другая часть вашего подсознания, которая как раз и ответственна за связь со всем социумом, и она не подвластна вам, иначе вы могли бы ее включать совершенно спокойно, да? Она все видит, все запоминает, везде галочки проставляет. И вот когда вы делаете упражнения со сменой партнера, эффект на несколько порядков сильнее. То есть вот эффект с партнером, сильный эффект очень сильный. А когда еще идет смена, еще сильнее. И это, друзья, вот, ну как сказать, еще раз, вот это вот наследие древнейших знаний, древнейших йогов и йогинь, которые, в общем-то, лучше разбирались в природе устройство нашего тела, нашего разума, вообще нашего поведения. И если есть возможность вот таким образом делать практику, то, конечно, это более предпочтительный вариант. То есть таким образом у нас есть шкала предпочтений. Самый предпочтительный – это когда идет смена партнеров. Ну, хотя бы одну или несколько кри ты делаешь с одним, потом с другим, потом с третьим и так далее. Это самый предпочтительный вариант. Он самый быстрый вариант. Самый эффективный вариант. Потому что задействуют какие-то совершенно мистические, непонятные для нас механизмы. А чуть пониже вариант – это когда у вас просто есть партнер. Но с другой стороны, это тоже очень технологично, потому что не надо никого искать, вы дома со своим мужем или со своей женой можете это все делать прекрасненько и вообще замечательненько. Конечно, самый такой слабенький вариант – это когда у вас нет партнера, и вы делаете те или иные упражнения с визуализационным партнером. Хотя они также достаточно эффективны, но все-таки, знаете, пока у нас есть, у нас физическое тело, мы нуждаемся в другом физическом теле, ну так мы сделаны. Еще худший вариант, это когда мы делаем те или иные упражнения без визуализационного партнера. Вот, ну и, конечно, самый плохой вариант, когда мы вообще ничего не делаем, да. Вот, это такой вариант предельно уже. Вот, поэтому, друзья, вот, к сожалению, с стран Востока в йогу к нам пришло несколько мифов. Бороться с ними практически невозможно. Один из этих мифов говорит о том, что человек, занимающийся йогой, это такой одиночка, который ни с кем не пересекается, а сидит там себе и медитирует втихаря в каком-нибудь пещере. То есть такой, знаете, образ некого такого асоциального типа. Это, друзья, на самом деле миф. Действительно, несколько лет попрактиковать те или иные упражнения в одиночестве, скажем, пару-тройку лет, бывает чрезвычайно полезно для того, чтобы действительно перестать быть бараном в любом сообществе и думать своей головой. То есть очень полезно какое-то время провести в одиночестве. Но этот срок может быть, ну там, не знаю, там, ну полгода, год, два. Но не больше. Ну может быть три. И это как бы всего лишь вы создаете базу для того, чтобы потом была возможность практиковать с другими. Но на Западе, еще раз говорю, а вот этой второй части все молчат. А образ такого, знаете, вот я помню, еще в детстве я был, все там смеялись. Йог это такой мужик в челме, в позе лотоса, на гвоздях сидит, в каком-нибудь там туалете живет, стоя на голове. Я помню, в каком-то фильме даже было, что там типа... Такой был персонаж, он где-то там на отдыхе поселился в туалете и спал, значит, это в стойке на голове, чтобы не занимать помещение жилое. Вот. А больше ему никто был не нужен, и он вообще там и купался он по ночам, потому что никого не хотел видеть. Вот. Нет, я понимаю, иногда, да, так вот это миф. Я понимаю, что иногда, конечно же, мы устаем от социума, бездуховного социума, мы его видеть не хотим. Но есть две большие разницы. Бездуховный социум и единомышленники. Действительно, вы можете очень сильно устать от этого стада баранов, который вот действительно представляет современное человечество. Знаете, типичные представители общества потребления. Но оставь вас без общения с единомышленниками, вы тоже очень быстро закиснете. И это не просто какая-то случайность. Это глубоко запрограммированные, скрытые психические механизмы устройства фактически наших тел. Вопросы есть по этой части? Значит, давайте, готовьте вопросы. Значит, еще раз вывод. ко мне некоторые подходят и говорят, а мы не хотим практиковать с другими. Ну, если вы не хотите практиковать, так и не практикуйте. Ну, то есть мы не хотим практиковать со сменой партнера. Вот у нас есть один там партнер, муж или жена, хотим только с ним. Ради Бога, имеете право вперед. Но помните, что все гораздо сложнее. Некоторые вообще не хотят ни с кем практиковать, хотят вообще в одиночные практики делать. Тоже имеете право, но опять же должны знать, что все гораздо сложнее в устройстве, ну, в общем-то, наших тел. Поэтому здесь всегда выступает такой как бы принцип свободы. Никто никого не имеет права насиловать. Никакая крия-йога с партнером там не имеет права вас заставлять то, чего вы делать не хотите. И вы должны очень четко себе это как бы отмечать и не позволять, чтобы что-то было, что вам не нравится. Это ваша святая даже право и обязанность. Но с другой стороны, все-таки иногда следует проанализировать, а в чем причина этих страхов? В чем причина, что вы не хотите практиковать с партнером? В чем причина этих фобий? Что это за скрытые какие-то такие побудительные мотивы? А если еще вспомнить, что любая фобия, когда мы отгораживаемся от социума, она вообще на самом деле чревата тем, что окружающий социум будет, знаете, как это, клетке давать сигнал «самоликвидируйся», то неудивительно, что люди, которые вот в одиночестве, в депрессии, их депрессия только лишь, знаете, по спирали нарастает. Знаете, как это, в штопор самолет сваливается. Поэтому чувствуйте себя плохо, заставляйте себя общаться с социумом. Иногда не лекарства, значит, ну, медикаментозные, да, антидепрессанты всякие. Не увещевания каких-нибудь психологов, психотерапевтов. Ничего не сработает. А простое общение с единомышленниками как рукой все снимет. Ну, и здесь продолжение этой темы есть. А как это реально осуществить? Реально осуществить это надо следующим образом. Имейте какое-нибудь дело для блага всех живых существ. Начинайте во имя чего-то трудиться с другими. Вот в открытом йога-университете сейчас по всему миру, ну так вот, сейчас вот я, по-моему, последний раз заходил на наш сайт, зарегистрировано что-то в районе 6000 студентов, вольных слушателей. Это очень большая цифра. Ну, конечно, реально, я думаю, что 1000-2 там точно это мертвые души. Ну, это всегда так бывает. То есть там какой-то процент можно смело срезать. Но оставшаяся часть, в общем-то, эти люди, которые ищут общение с себе подобными. И я знаю другую вещь. Как только они начинают у нас учиться, как только они начинают там писать отзывы или читать отзывы других, скажем, на те или иные курсы. Как только они начинают там через онлайн-трансляции что-то посещать, как их жизнь моментально начинает меняться к лучшему. Причем они сами даже не могут понять, что поменялось. Вроде бы то же самое, как было, так и осталось, но только лишь мир начинает представляться в таких позитивных красках. И другой эффект, чем больше, вот я помню, вот даже на семинаре, чем больше людей на семинаре, тем лучше атмосфера. Вот этот закон больших чисел, друзья. И мне всегда бывает смешно, когда люди говорят, ой, что я на семинар много людей не поеду. Наоборот, надо ехать. Вот. Так, вопросы есть? Все призадумались. Да, прошу. Дополнение. Давай сюда поближе, а то не запишется, меня будут ругать. Друзья, кто-нибудь благую карму заработайте себе, а? Чай. Ой, только не зеленый, друзья, я что-то не могу последнее время.
Ольга Калиничева, группа Астра, Международный открытый йога университет. Но ведь бывают и такие моменты, когда человеку хочется побыть именно в одиночестве, и именно это одиночество ему помогает прийти в себя. Это можно как-то объяснить с позиции йоги?
Да, конечно, друзья. Ну, вы понимаете, это не кто же какая-то актриса, говорила, что когда я хочу побыть одна, я отправляюсь в самый большой мегаполис, то есть, где на меня никто не обращает внимания. А, смотрите, какая вещь очень интересная получается. По сути дела, Вселенная требует от нас следующего такого алгоритма поведения. Какую-то часть времени, если мы будем проводить с семьей, с детьми, какую-то часть времени, если мы будем проводить с единомышленниками, и какую-то часть мы будем проводить в одиночных практиках, вот только лишь в этом случае возникает возможность очень резко ускорить свой духовный прогресс и прорыв. Если вы, как люди такие неискушенные, значит, подвержены стадному инстинкту и не можете провести в одиночестве, там, не знаю, и 5 минут, вам обязательно надо кому-то позвонить, кому-то в гости сходить, с кем-то потрепаться, то вы далеко не продвинетесь. Если же, опять же, вы мизантроп и вообще никогда никого не хотите видеть, вы тоже не продвинетесь. А вот если вы нащупали в своей жизни вот это правильное распределение времени, опять же, между одиночными практиками, когда вы один, между практики, когда вы с социумом, с единомышленниками, и практики, когда вы там со своей семьей, женой или мужем, то вот тогда вот этот вот скрытый механизм сверхспособностей включается на полную катушку. Но, так как, еще раз говорю, мне приходится в первую очередь всех тех, кто изучает йогу, уберегать от такого, знаете, мизантропизма или от этого одиночества, от того, что они, ну, как бы люди не хотят ни с кем общаться. Поэтому я на этом акцент и делаю. Вот. А вообще говоря, конечно же, даже если согласно йоге визуализации, получается следующая вещь. Получается такое непрерывное визуализация абсолюта. Когда вы в одиночестве, вы видите его через там природу, зверей, птиц, окружающие какие-то явления. Когда вы со своим мужем или женой, вы видите его через мужа или жену. Когда вы, значит, через социум единомышленников, вы начинаете воспринимать его через социум. И вот если вы нащупали внутри себя вот этот ритм смены, вы начинаете естественным образом хорошо себя чувствовать. То есть, если вы находите эту гармонию жизни. Поэтому, вот знаете, тоже еще тут такой еще эффект. Иногда, допустим, длинные праздники полностью выбивают людей из жизни. Потому что сбивается ритм. То есть человек либо сам предоставлен себе, либо долго в семье уже, уж слишком долго уже надоели друг другу. Да? Вот. Хочется на работу. Но и когда ты тоже только на работе, та же самая ситуация. Вот таким образом. Так, дальше идем. Есть еще вопросы, которые нуждаются в разъяснении, объяснении? Чудесно. Итак, вернемся мы к крия-йоге с партнером или динамической медитации с партнером. Получается, что если вот таким образом мы задействуем свое тело, то как бы это самый естественный способ подойти уже к другим разделам йоги. Ну вот, в частности, был вопрос по статической хатха-йоге с партнером. Знаете, получается, что статическая хатха-йога с партнером – это частный случай динамической йоги с партнером. Ну, действительно, если вы в какой-то позе или в каком-то движении начнете замирать, то вот у вас и получаются те или иные как бы позы совместные. Но только обратите внимание, эти позы внешние очень простые. И многим людям кажется, что простые позы в хатха-йоге с партнером неэффективны. А они иногда самые эффективные. И поэтому вот такая тенденция пошла по всему миру. Зеленый?
Нет.
Слава тебе, Господи, да. Идет в сторону акробатики, усложнения. А йога – это не усложнение, это гармония. Поэтому, если вы начнете замирать в той или иной позе, вы фактически будете переходить из крия-йоги с партнером, с хатха-йогой с партнером. А более того, иногда это даже более рекомендуется. Допустим, вы раз в какой-то позе и остановились. Вот даже вчера кое-кто я наблюдал, делали какие-то упражнения, кто-то раз в какую-то позу и замерли. И очень хорошо, очень чудесно. Значит, опять же, другая составляющая – это мантра, которая также предписывается повторять вслух или мысленно во время выполнения этой динамической крия-йога с партнером. Теперь в отношении дыхания. Общее положение следующее, как и в крия-йоге. Не думай о дыхании, пусть оно само о себе позаботится. К сожалению, вот даже крия-йога сейчас, она распространилась по всей стране, и начинают там некоторые умники добавлять что-то от себя и тиражировать это. Тут вот один дядька пришел и начал делать крия-йогу, ну, с такими дыхательными вывертами, что мне, если честно, стало страшно. Это уже кто-то что-то, знаете, придумал свое. Логика следующая. От гармонии движения к гармонии дыхания. И вообще лучше не думать о дыхании, потому что даже мысль о дыхании, она блокирует некие тонкие процессы. Тем более, когда кто-то начинает снаружи вам чего-то говорить. Типа, а вот теперь вдохните через эту чакру, а через эту выдохните и прочее, прочее. Это какой-то, друзья, это новодел. Новодел. Никто никогда не будет принуждать вас, знаете, вот так вольно общаться с дыханием. Как в одном из трактатов по хатха-йоге сказано, что будь аккуратен с дыханием. Дыхание подобно тигру, его надо приручать медленно, иначе оно тебя разорвет. А вот когда какой-то умник начинает за вас продумывать, где вам вдохнуть, а где выдохнуть, не чувствуя ни состояния вашего физического, ни ментального, вообще ничего, то это грубейшее, на самом деле, иногда бывает нарушение всей, как сказать, гармонии. Поэтому с дыханием надо быть предельно аккуратно. То есть, если вы даете какие, ну как, если даются какие-то рекомендации в плане дыхания, то они, знаете, такого очень общего характера, чтобы каждый мог подстроиться лично под свою гармонию. Ну, есть такой очень жесткий, как сказать, критерий. Если вы слушаете какое-то указание в отношении дыхания и чувствуете негармоничность, знаете, что-то вам неправильно говорят. Вот. Так, чудесненько. Сколько у нас там времени осталось? Нет, нет, да, практика. У нас сейчас практика должна быть.
20 минут у нас.
У нас еще 20 минут. Хорошо, давайте вопросы. Да, прошу.
Вадим Валерьевич, я не знаю, уместно ли здесь обсуждать эту тему в рамках этого семинара, но я тогда в конец не понимаю, что же такое пранические крии.
Пранические крии – это когда вы медленно-медленно подходите к переоткрытию пранаямы. Не кто-то извне вам что-то говорит, а кто-то извне вам подсказывает, что примерно надо делать, чтобы почувствовать дыхание праны. Ну, в частности, есть такая чудеснейшая, скажем, крия из обычной крия-йоги без партнера. Вы руками поворачиваетесь влево-вправо. Так вот, если вы внимательно понаблюдаете за собой в этом состоянии, то на определенный момент вы поймаете себя на мысли, что у вас нет вдоха-выдоха. Что за счет того, что у вас влево-вправо скручивается тело, у вас то одно легкое выдавливается с воздухом, то другое, а предыдущее заполняется. И вот вы понимаете, что дыхания вроде как нет, но нет ни удушья, ни дискомфорта. И вот через вот таким образом мы приближаемся к так называемым праническим криям. А затем мы, допустим, можем дышать, но сами для себя вырабатываем ритм вдоха-выдоха. Ну, к примеру, есть другая еще такая изящнейшая крия, когда мы так то влево, то вправо, она также делается с партнера. Ну, когда, допустим, партнер сидит сверху, им и один влево изгибается, он вправо, они так симметрично идут. Так вот, можно делать эти движения, сопрягая с дыханием через одну другую ноздрю. То есть, допустим, движемся в одну сторону, закрываем одну, то вдыхаем, то выдыхаем. И со временем мы чисто индивидуально для себя нащупываем эту гармонию, какую ноздрю закрыть и выдохнуть в одну сторону, какую в другую. И получается, что мы добавляем изнутри от себя, друзья, этот ритм, а не снаружи. Потому что когда вам снаружи говорят, делай так, делай эдак, вы начинаете сами себя блокировать. Еще раз, это подобно тому, как учить человека ехать на велосипеде. Когда говорят, дави на левую педаль, а теперь дави на правую, в результате человек падает. Потому что это как-то само собой должно получаться. И это надо как бы уловить этот процесс гармонии. Вот точно так же и любое внешнее, извне вмешивание по управлению вашим дыханием чрезвычайно опасно. Ну, в том плане, что вы не получите вообще никакого результата. Так вот, смотрите дальше. Вот вы нащупали эти движения с дыханием. А потом на какое-то количество движений вы вдруг понимаете, что вам гармонично не вдыхать и не выдыхать, а в бездыханном, что называется, состоянии делать то же самое. При этом, опять же, небольшая часть воздуха будет, ну, как бы, сама собой вентилироваться. Затем на какой-то промежуток времени вы захотите добавить, то есть вы начинаете уже работать с включением-выключением дыхания. Формализовать это чрезвычайно тяжело, но легче почувствовать. На себе почувствовал, понял интуитивно, что имелось в виду, и давай раскачивать. Допустим, наша чудеснейшая, любимейшая пранаяма-раскачка. Когда, напоминаю вам, когда мы начинаем сперва областью пупка делать вдохи-выдохи, То есть едва стенкой живота, а потом сильнее, а потом постепенно добавляем вот такие движения, которые, как вы понимаете, являются крией. У нас есть такая крия, когда мы вниз сутулимся, потом вверх. Вот вчера вы, кстати, ее делали с партнером. И вот вы можете нащупать, что на каком-то движении вы делаете выдох, там вдох, а на каком-то движении не хочется делать ни вдоха, ни выдоха, а хочется в бездыханном состоянии двигаться. А потом опять включить дыхание. Но это вы должны делать исключительно внутренне интуитивно, а не по подсказке извне. Вот. Вот это пранические крии. Вот почему их так тяжело стандартизовать, формализовать и запускать. Потому что обычно я вижу такие попытки. Так, а вот теперь дышим так, а теперь дышим эдак. Да как-то, откуда ты можешь знать, как ему надо дышать? Ты же не в его шкуре-то, да? Вот. Почему, я говорю, почему пранаяма не идет? Это могущественнейший раздел йоги, могущественнейший. Никто ему не учит. А если кто-то начинает делать, то сразу же то ли одышка, и люди какие-то зеленые становятся. Потому что гармонию теряют. Вот. А, да, так вот, если вы делаете с партнером, то вам выйти на пранические крии еще проще. Потому что здесь как бы получается двойная гармония. Нет паразитических мыслей, а вы все в ощущениях. Так, еще вопросы, прошу. Так, давайте поближе, потому что не запишется, меня потом так будут ругать плохо. И погромче, да.
Вот в процессе визуализации, как вы сказали, наш партнер может приобретать те качества, которые мы бы хотели в нем видеть.
Да.
Не является ли это каким-то вторжением в его личную свободу, и потому что это тоже может противоречить его собственным представлениям о себе, каким бы он хотел быть.
Нет, ну, знаете, достаточно подробно на этот вопрос был ответ в так называемой йоге визуализации. Для более развернутого ответа я направляю вас на openyoga.ru сайт. Найдите соответствующий раздел йога визуализации. Мы как раз касались в том числе и этого вопроса. Нет, друзья, вы-то ведь общаетесь не с партнером, вы общаетесь с абсолютом. А абсолют всегда найдет такую траекторию, чтобы воля партнера не противоречило вашей воле видеть то, что вы хотите. А вообще говоря, знаете, здесь такая вот обычная ситуация. Спасибо большое. Ага. Значит, мы по молодости, в особенности девушки, считают, что можно переделать своего мужа или жену. Мужа, ну, как правило, мужа, да, вот в основном девушки этим особо страдают. Ну, мужчины в меньшей степени. Мужчины больше такие эгоцентристы, то есть они вообще никого не видят. Вот, а девушка нет. Девушке кажется, ну вот еще чуть-чуть, там, и он чуть поумнеет, еще чуть-чуть, и он там чуть покрасивеет, чуть-чуть станет. Вот знаете, вот всем хорош, там, на 99%, но вот там остался один маленький недостаток, и девушка думает, да ладно, в совместной жизни семейной я там переборю. Вот, девушка выходит замуж, а потом оказывается, что это чуть-чуть вообще не поддается изменению. Хоть ты что делай. Вот, и это всегда такая вот, ну, потом разочарование. Что казалось бы, ну, я сильный, я могу изменить ситуацию в свою сторону. Нет, друзья, вы в принципе не способны изменить другого человека. В принципе. А в этом отношении как бы здесь работает такая магия обращения к абсолюту. Когда вы обращаетесь к абсолюту, вы говорите, абсолют, ну придумай какую-нибудь схему, чтобы и он был доволен, и я был доволен, да? Вот. И, ну, абсолют же, что он, знаете, всемогущий, вездесущий, всезнающий и прочее, 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 да, ему это, знаете, ну, решить эту задачу плевое дело. То есть и получается такая ситуация, что йогой визуализации мы как бы именно мы притягиваем то решение, когда нет противоречия воли человека с абсолютом, которого мы просим проявиться через человека. Вот. То есть там есть коридор еще для возможных, да, возможных всяческих этих самых промежуточных решений. Вот с этим и работает йога визуализации, по сути дела. Так что насилие или порабощение такого сейчас, я в тебе вижу того-то, и он раз такой трансформировался. Нет, такого вряд ли возможно. Так, еще есть вопросы? Да, прошу. Нет, нет, именно так даже, вот мы тут обсуждали, кстати, этот вопрос совсем недавно, и вообще лучше всего, знаете, как начинать? Лучше всего начинать крия-йогу делать одиночную до какого-то уровня, когда вы разогрелись, а потом, по всей видимости, имеет смысл добавлять уже парные крии, они так легче идут. Просто когда мы делаем одиночные крии, нам легче абстрагироваться от каких-то там предыдущих забот, проблем. Ну, представьте, вы с работы пришли, там у вас много всего, и вам надо сперва уйти в внутренний мир, чтобы лучше воспринимать своего партнера. То есть это вопрос уже чисто технологичный, как это все выстроить. Так, чудеська, замечатька, великолепка. Вроде бы в первом приближении вам теории достаточно об этой замечательной йоге. Теперь неплохо бы нам чуть-чуть попрактиковать.